Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а гостем нашей программы будет Ян Михайлов, якого сегодня черговый раз оправдал суд у справе об ухилении от войсковой службы. Михайлова были покарали 3 месяцами изняволения и только за 5 дней до закончения термину покарания вызвали с подварты. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на кон подеи у Беларуси и свете. А зараз про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность. С большего без опадков, только у особных районах максимые короткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветру у ночи от 6 до 13 градусов, у день от 15 до 22. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Стаси Вашкевич.
Добрый вечер. Часовый урад Киргизстана обвинуватил семью зрынутого президента Курманбека Бакиева у организации забурения на полдне краины. Комендант Джалал Абаду заявил, что были затриманы люди, которые ездили по городе, расстреливаючи киргизов и узбеков с метой распалить межэтничное забурение. Меркуется, что это представники зрынутой улады, заявил Байболов. Кончатковые высновы, по его словах, будут подадены после закончения следства. Аан так само выказала подозрение у тем, что забурения были спровокованы. Мы бачим истотные прикметы того, что початок забурения у меня был спонтанным межэтничным сутыкнением, что это было организовано, метанакировано и добро спляновано, заявил сегодня в Женеве прессовый секретарь ведомства ААН по правах человека. Первый наместник отшельницы киргизского часового ураду Алмазбек Атамбаев утверждает, что сын Курманбека Бакиева Максим выдаткавал на организацию этих провокаций 10 миллионов долларов. Официальный Бишкек лечит, что акция была накеравана на то, как сорвать пленованный референдум. Поводле опошних звесток, у вынику непорадка в Киргизстане загинуло принамси 178 человек, каля 2000 было поранено. Швейцарские законодавцы сегодня ухвалили домову со Злученными Штатами, поводле якой американским уладам передадут 1000 файлов на особо подозрованных у махлярстве с податками. Улады Таиланду осудили 11 лидеров оппозиционного руху «Червоных кашулев» по обвинувачению у терроризме. Все осужденные были затриманы в минулом месяце под час массовых демонстраций, которые учинила оппозиция, потребующая отставки действующего премьер-министра. Китай запланировал буйные инвестиции в экономику Греции, которая переживает экономичный и финансовый кризис. Как поведомляет газета Financial Times, Пекин мает намер укласти миллиарды евро в судоходство, транспортировку грузов и в аэропорты. Отповедные домовы должны быть подписаны сегодня в часе визита в Афины вице-премьера КНР Жанга Дежанга. Пакистанская полиция арештовала американского громадянина, який стверджает, что выконывал миссию по забойстве Усамы Бен Ладена. 52-калифорниец Гэри Фолкнер был затриман у леса в районе Хитраль у полночном Пакистане. Поведомляется, что он был сброен пистолетом, ножом, мячом и прибором ночного бачення. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова прикладно про 1 годину. Нагадаю, нас
в эфире Радио Свобода. Наш адрес в интернете свобода.org. Сочтите за нашими уведомлениями. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а гостем нашей программы будет Ян Михайлов, якого сегодня черговый раз оправдал суд у справе об ухилении от войсковой службы. Яна Михайлова были покарали 3 месяцами изняволения и только за 5 дней до закончения термина покарания вызвали с подварты. Мы расскажем про новые погрозы России скоротить поставки газа в Беларусь, про черговые спробы белорусских автоаматоров добиться от концерну «Белнафтохим» нижайших ценов на бензин, а так само про то, как наладжена система контроля подчас централизованного тестования для поступления в научальные установы. Як завсёды, цягам гэтага месяца ў нашым эфіры прагучыць цытата Васіля Быкава і чарговы фрагмент успамінаў былой супрацоўніцы нашага радыё Галіны Руднік. А ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песня Тимафея Авіліна. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева.
Кыргызстан не будзе аб'яўляць вайну Беларусі дзеля гэтага, там у іх сваіх клапот хапае, але гэта будзе падкрэсліваць тое, што краіна не выконвае міжнародныя пагадненні, за якія яна падпісала. Можа быць, гэта і выпадам у бок Расіі, усё можа быць.
Савет Рэспублікі ўхваліў праект закону аб ратыфікацыі пагаднення аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, а таксама законапраект пра падтрымку малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафер адкладзены да кастрычніка.
Да прамысловай здабычы нафты на радовішчы Джафер пакуль яшчэ не гатовыя, але паводле апошняй інфармацыі ў кастрычніку ўсё будзе падрыхтавана. І пакуль што я магу сказаць, што паездка Александра Лукашэнкі ў Іран чакаецца ў кастрычніку.
Менскі абласны суд цалкам апраўдаў верніка Яна Міхайлава. За ўхіленне ад службы ў войску яго пакаралі 3 месяцамі зняволення, а за 5 дзён да заканчэння тэрміну пакарання вызвалілі з-пад варты згодна з рашэннем Менскага абласнога суду. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі, якога пакаралі годам абмежавання волі, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы.
Я бачу тут 3 праблемы. Першая рэпрэсія ў дачыненні да актыўнай моладзі, другая да папулярызацыя панятку палежаўнерства. На вялікі жаль, малады фон гэтым сутыкнуўся вельмі глабальна. І трэцяя праблема гэта дыскрымінацыя беларускай мовы і людзей, которые ўжываюць беларускую мову ў жыцці.
Андрэй Бандарэнка, які адбывае 7 гадоў пазбаўлення волі, абвясціў у калоніі галадоўку пратэсту супраць прысуду. Пра гэта ён напісаў у лісце, які аб'яднаная грамадзянская партыя атрымала ад вязня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Падзеі аўторка, звязаныя з Беларусю, аглядала наша карэспандэнтка Алена Радкевіч. А зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі, якога пакаралі годам абмежавання волі, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Хлопец патрабаваў, каб позвы з ваенкамату яму дасылалі на беларускай мове, але вайскоўцы адмовіліся пісаць па-беларуску. Тады на знак пратэсту Якавенка не пайшоў у ваенкамат. Перадае Даратэя Солтан.
У грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі ўвайшлі праваабаронцы, прадстаўнікі палітычных партый і рухаў, а таксама журналісты. На першым паседжанні быў распрацаваны зварот на імя Александра Лукашэнкі ў палату прадстаўнікоў і генеральную пракуратуру. Усе пагадзіліся, што справа Якавенкі – узор дыскрымінацыі паводле моўнай прыкметы. Згодна са зваротам, пад якім будуць сабраны подпісы грамадзянаў краіны, чыноўнікі мусяць выбачыцца перад Яўгенам, а пракуратура павінна прыцягнуць да адказнасці тых, хто дапусціў знявагу беларускай мовы і пакараў невінаватага чалавека. Былы вайсковец Мікола Статкевіч заявіў, што цяперашняе войска выхоўвае не беларускіх, а расійскіх патрыётаў. Ён прыгадаў, што ў першыя гады незалежнасці ў войску пачала распаўсюджвацца беларуская мова. Выйшаў першы вайсковы расійска-беларускі слоўнік, і афіцэраў масава пачалі вучыць на курсах беларускай мове.
Але з прыходам да ўлады спадара Лукашэнка ўсё гэта было скасавана, і зараз войска варожа ставіцца да беларускай мовы. Войска грунтуецца на патриотизме, а у Беларуси ситуация зворотная. Больше у нас витается российский патриотизм. Люди, которые шануют белорусскую мову, готовы за ее змагаться, этим войском караются.
Наместница старшини молодого фронта Наста Положанка запевнила, что молодевые активисты проведут шерех акций, прежде всего, у Гомеле, каб информовать насельництво про справу Евгена Яковенки.
Я бачу тут 3 проблемы. Первая репрессия у дочинения до активной молоди. Другая это популяризация понятку палежаўнерства. На вялікі жаль, малады фон гэтым сутыкнуўся вельмі глабальна. І трэцяя праблема гэта дыскрымінацыя беларускай мовы і людзей, которые ўжываюць беларускую мову ў жыцці.
Нагадаем, 4 червня суд Центрального района Гомелю покарал Евгена Яковенку годом обмежевания воли за ухиление от мероприемства войскового призыву. У суде спосылались на Конституцию Беларуси, якая гарантует ровность российской и белорусской мовов, и на внутренние инструкции Министерства обороны, згодно с якими справоводство ведется на российской мове. Правоборонцы застерегают, что справа Яковенки может стать первой у шерегу подобных. Пытание ж про альтернативную службу Палата представников будет разглядать только у вересні.
Рассказывала Доротея Солтан. Дадам, что сегодня гостем нашей программы прикладно праз 20 хвилинов будет Ян Михайлов, якого сегодня черговый раз оправдал суд у справе об ухилении от войсковой службы. Яна Михайлова были покарали 3 месяцами зняволения и только за 5 дней до закончения термина покарания вызвали с-под варты. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз еще одна судовая справа. Адвокат Михаил Волчак наведал у следчим изолятора КДБ свою подоборонную следчую прокуратуры Светлану Байкову, якую виноватец у службовых злоуживаниях. И он уговорил ей спынить голодовку протесту. Подробязности у нашего корреспондента Олега Грузделовича.
Адвокат Михаил Волчак поведомил, что Светлана Байкова с 16 червня спыняет голодовку, якую тримала с 31 травня, протестуючи супраць арешту и переследу. Амаль половину дня я уговорил ей спынить голодовку, и нарешті мои аргументы подействовали. Яна написала заяву на имя керівника следчого изолятора, что с 16 спыняет голодовку. Сказала, что сподзяється на реакцию керівника державы на лист до его, який днями накеровала. Поведомил Михаил Волчак. Поводле адвоката Михаила Волчака, Светлана Байкова вельми схуднела, важить каля 40 кг, отчувая себе дренно. Следчая по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светлана Байкова была затриманная следчими КДБ у лютым, термин ей арешту протягнули у травни. Светлану Байкову подозревают у службовых злоуживаниях, небыто зробленных подчас ведения справ высокопоставленных мытников. Вядома, что своей вины Байкова не признает. У листе на имя Александра Лукашенко следчая нагадывала про свои узнагороды, просила вызволить ей и вернуть на працу. У интернете заявились известки, что Светлане Байковой помстят за расследование коррупционных справ, у яких замешаны высокопоставленные особы с КДБ. У КДБ и Генпрокуратуры справу Светланы Байковой не комментуют. Ці ведутся теперь следчие деньги по справе Светланы Байковой? Гэтае пытание задал адвокату следчий Михаилу Волчаку.
Я думаю, что ведутся и еще какие. Председатель КГБ дело возбудил, арестовал. Такие его работники, наверное, занимаются. Там целая бригада создана. Следственная группа по расследованию.
Больше известок про справу Байковой адвокат Волчак не поведомляет.
Рассказывал Олег Грузделович, и додам, что подробязности про справу Светланы Байковой вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Россия дает Беларуси 5 дней для отплаты долга за поставленный сёлета газ. В отворотном выпадку российский бок не выключает скорочение поставок у Беларусь пропорционально долгу. Такие заявы прогучали подчас встречи российского президента Дмитрия Медведева с керовником российской газовой монополии «Газпром» Алексеем Миллером, где обмерковывалась ситуация с экспортом газу у Беларусь. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Российский президент Дмитрий Медведев нагадал, что питание об ликвидации газовой запозычанности он обмерковывал на недавней встрече с Александром Лукашенко в Москве.
Я разговаривал с Александром Григорьевичем, он мне сказал, что это все определяется трудным финансовым положением. Но, надо признаться по-честному, сейчас всем трудно, и у нас свои проблемы, и у «Газпрома» много проблем. Вот, поэтому, к сожалению, это недостаточное объяснение.
Долг Беларуси в этом году склал около 200 миллионов долларов. Российский бок заявляет, что официальный Минск в однобоковом порядке протягивает платить за поставленный газ по ценах 2009 года. У Беларусь были накированы 2 официальные листы. Однако до гэтуль нема ясного отказа, коли этот долг будет погашен. Подчас сегодняшней встречи с Дмитрием Медведевым керовник «Газпрому» Алексей Миллер сказал, что отповедно с умовами контракта у российского боку есть все подставы скоротить объем поставки газа у Беларусь пропорционально запозычанности перед «Газпромом». На гэта прэзідэнт Расіі заявіў:
«Давайте тогда так поступим, с учетом того, что мы этот вопрос обсуждали, так, в партнерском ключе, дадим 5-дневный срок для наших коллег, для того, чтобы они определились, как вести себя дальше, ну и предложить им в кратчайшие сроки погасить задолженность. Ну а если этого сделано не будет, то тогда придется применять другие меры».
Чаму Москва фактично перейшла на мову ультиматумов? Поводле керівника центра Мізаса Ярослава Романчука, гэта свідчыць аб тым, что падчас візиту у Москву Лукашенко ні аб чым не дамовіўся, а конфликт можа привести нават до аднаўлення мытнай мяжы паміж Беларусью и Россией.
Лукашенко, мабыць, не до конца зразумеў, что Россия уже не збирается нічога змяняць, что яна зрабіла сабе такі элегантный спосаб выйсця з таможенных звязу і союзнай державы з Беларусі, што яна паставіла крыж на гэтых інтэграцыйных аб'яднаннях, выкарыстоўваючы для гэтага Казахстан.
Паводле гаспадара Раманчука, цяпер любыя дзеянні Лукашэнкі адносна мытнага саюзу ставяць яго ў дрэнную сітуацыю.
Падпіша, гэта значыць здасца. Не падпіша, ён значна павялічвае магчымасці магутнага рызыка для беларускай эканомікі. Ён загнаў сам сябе ў тупік, думаў, што блефаваць і на захад, і на ўсход, а апынулася, што ўсе дзверы для беларускага лідара ўжо зачынены.
200 мільёнаў даляраў — гэта не такая уже великая сума, ці варта за яе справу доводить до конфликту, экономист Леонид Злотников отзначил.
Ситуация та же самая, что и в Греции. Коли нема сродков, ну так затягивайте поясы. Беларусь зараз споживая на 13% более, чем створая этого волового внутреннего продукта. Мы не по сродкам живем, потребно уже остановиться, живем за конт этих российских дотаций.
Поводле господара Злотникова теперь пошли принципы стосунки, якія усталёўваюцца з канца 2006 года.
Россия упарта вось уже 3 года гэтую сваю стратегію адстойвае. Яны разумеюць, што калі яны будуць дапамагаць цэлай краіне жыць не па сродках, і што гэта не будзе садзейнічаць развіццю ні рынкавай эканомікі, ні дэмакратычных адносін у гэтай краіне. Калі вось такая краіна будзе радам, то і самой Расіі таксама будзе дрэнна, гэта будзе не садзейнічаць развіццю рынкавых адносін і ў самой Расіі. І таму дзеля сваёй будучыні яны гэтай стратэгіі прытрымліваюцца вельмі упорна.
Меркаванне эканаміста Леоніда Злотнікава. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час. В эфире «Выники дня», и зараз я нагадаю вам основные темы, якія мы абмяркоўваем в нашей программе. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, паведаміў начальнік аддзелу інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю прокуратуры Беларусі Пётр Кісялёў. Савет Рэспублікі тым часам ухваліў праект закону аб ратыфікацыі пагаднення аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У гэту арганізацыю, акрамя Расіі, Беларусі, уваходзяць таксама цэнтральна-азіяцкія краіны, у тым ліку Кыргызстан. Менский областный суд отхилил протест прокуратуры на оправдальный присуд у справе верника Яна Михайлова за ухиление от службы в войску. Его были покарали 3 месяцами зняволення, а за 5 дзён до закончения термину покарания вызвали з-под варты. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі. Яго пакаралі годам абмежавання волі, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы за адмову прымаць позву ў ваенкамат па-расейску. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Бандарэнка, які адбывае 7 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў эканамічных злачынствах, абвясціў у калоніі галадоўку пратэсту супраць прысуду. Расія дае Беларусі 5 дзён для аплаты доўга за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэнне паставак у Беларусь прапарцыйна доўгу. Такія заявы прагучалі падчас сённяшняй сустрэчы расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева з кіраўніком расійскай газавай манаполіі «Газпром» Алексеем Мілерам. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». Часовый урад Кыргызстану обвиноватил семью зрынутого президента Курманбека Бакиева у организации забурэнняў на поўдні краины. Комендант Джалалабаду заявил, что были затрыманные люди, которые ездили по городе, расстреливающие киргизов и узбеков, каб распалить межэтнічную варажнічу. Меркуется, что гэта представники зрынутой улады, заявил Байболов. Канчатковыя высновы паводле яго будуць пададзеныя пасля заканчэння следства. Организация Объединенных Наций так само выказала подозрение у тым, што забурэнні былі справакаваныя. Мы бачым істотныя прыкметы таго, што пачатак забурэнняў не быў спантанным міжэтнічным сутыкненнем, што гэта была арганізаваная, накіраваная і добра спланаваная акцыя, заявіў сёння ў Жэневе прэсавы сакратар ведамства ААН па правах чалавека. Першы намеснік кіраўніцы кіргізскага часовага ўраду Алмазбек Атамбаев сцвярджае, што сын зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева Максім выдаткаваў на арганізацыю правакацыі 10 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Бішкек лічыць, што гэта накіравана на тое, каб сарваць планаваны ў краіне рэферэндум. Бакіева, Максіма Бакіева учора затрымалі ў Вялікай Брытаніі, куды ён прыляцеў з просьбай аб палітычным прытулку. Генеральная пракуратура Кіргізстану даслала ў Лондон запыт аб яго экстрадыцыі. А тым часам генеральная пракуратура Беларусі паведаміла, што адмовіла ў задавальненні запыту Кіргізстану аб выдачы былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі. Ці павінна Беларусь і надалей хаваць зрынутага прэзідэнта Кіргізстану Бакіева? На такое пытанне сёння адказалі жыхары Гомеля.
Не надо. Пусть едет и свой народ защищает. Чего он его защищает здесь? Там же страшно, что делается. А он сидит, пристемился хорошо. Если я не виноват, я никого не боюсь. А если я за такой короткий срок могла нажиться, тогда надо бояться.
Ну, бывают же беженцы. Будем считать, что беженец. Есть же для этого международная процедура с предоставлением материалов о его виновности. Ну, и, соответственно, надо поступать по закону.
Почему бы и нет? Если человеку нужна где-то в чем-то помощь, почему бы ему и оказать эту помощь?
Мы обязаны его прятать. Посмотрите, что сейчас творится в Кыргызстане. Поднялись какие волны. Мы не бросили человека на произвол судьбы. А Россия, которая поддержала Кыргызстан и развязала там вот эту бойню, вот Россия сейчас должна за это и ответить.
Я считаю, что этого делать не надо, потому что портим отношения с Россией. Мы маленькая страна, которая нуждается сама в помощи. И мы, получается, остаемся вообще без поддержки. И Европа нас не поддерживает, и Россия нас не поддерживает.
Вообще не нужно было связываться с этим делом. Пусть Баба-Баев себя сидит. Дел дома. Чем он будет здесь заниматься? На грядках бы вместе с тем, который его пригласил.
Ну, мы точно не знаем, какой это человек, хороший он или плохой, если так вот просто сказать. Мы должны в первую очередь, конечно, дать человеку какое-то убежище. Мы ведь животных защищаем. Не всегда они хорошие. Иногда кусаются.
Ну, я думаю, что не надо. Раз его республика требует, то нужно его вернуть.
Экстрадировать на родину, пусть там, если там его судят, пусть судят. Если он там нарушил это законодательство, то он должен нести ответственность. Я бы, если был у президента, бы его не прятал. Это, кажется, уже какое-то личное отношение. Ну, в принципе, надо его вернуть на родину.
Я думаю, что не нужно его прятать. Обострять обстановку не надо. Он там натворил делов, пусть отвечает.
Не надо прятать. Просто мне подсказывает интуиция.
А для чего его здесь прячут? Какие-то проблемы там у него, поэтому он здесь прячется. Назад на родину отправить.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. А я дадам, што свае меркаванні вы самі можаце выказаць на тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Правильно Лукашенко делает, наше правительство, ни в коем случае не отдавать Курманбеков на растерзание бандитов. Когда утихнет все, встанет на место, придет правительство какое-то там, потом спокойно разберутся и пусть предъявляют обвинения. Вот в чем дело.
Наша генпрокуратура зрозумела по команде проводера, бо без его ведома у нас ничего не отбывается, отмовилась выдать уголовника Бакиева. Каб его судили на батьковщине по киргизским законам. Мотивация отмовы, мовляв, это справа политичная, тому не выдадим. Вельми цікаво отримливается. Своих политичных режим Лукашенко лечить уголовниками, а чужих уголовников типа Бакиева наш режим лечить политичными. Як усе это зрозуметь?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня», і мы працягваем гутарку пра падзеі аўторка. Спроба арганізатараў грамадзянскай кампаніі «Стоп бензін», якая змагаецца за змяншэнне цэнаў на паліва, арганізаваць круглы стол з прадстаўнікамі канцэрну «Белнафтахім», апынулася няўдалай. Ніхто з чыноўнікаў на сустрэчу не з'явіўся. З падрабязнасцямі Багдан Арлоў.
У одной из конференц-залей у Минского отеля «Орбита» собрались только организаторы акции «Стоп бензин», журналисты, а так само незалежный экономист Сергей Чалы да керовник Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Заместо круглого стола отрымалось нечто к шталту пресс-конференции. Говорит Артем Шарков, один из организаторов акции протесту «Стоп бензин».
Мы хотели собрать широкий круглый стол с представительством государственных органов, направляли приглашение в концерн «Дел нефтехим», Министерство транспорта, это коммуникации, Министерство экономики, Государственный таможенный комитет, Министерство промышленности. И в то же время сегодня от них получили различные отказы, от кого письменно, от кого устно.
Так прессовая секретарка Белнафтохиму Марина Костюченко в своем листе до организаторов круглого стола подячила за запрошение на мероприемство и отзначила, что, цитата, «Рашенни про изменение коштов на нафтопродукты принимаются концерном Белнафтохим у рамках законодавства Республики Беларусь». Конец цитаты. Организаторы кампании «Стоп бензин» хочуть почуть от чиновников утямное тлумачение на конт того, чему повышаются кошты на бензин. Подчас гуторки удельники высовывали свои гипотезы на конт соправных причин подорожения палива, подкресливаючи, что хотели почуть отказы представников Белнафтохиму тим Министерства экономики. Каже Сергей Балыкин, керовник Ассоциации малого и среднего предпринимательства.
Свободной игры на белорусском рынке нефтепродуктов в принципе нет по определению. Если бы у нас на белорусском рынке нефтепродуктов была действительно конкуренция совершенно или что-то близкое к этому, то цена в итоге была бы все-таки ниже.
Незалежный экономист Сергей Чалы лечит, что эффект от самой компании «Стоп бензин» есть. По вот для слова у Чалыха, у Беларуси слабо развитая система зворотной сувязи помежу ладой и простыми громадянами, а подобные акции як раз заполняют гэты пробел. Организаторы акции протесту супраць высоких коштов на паліва плянуюць працягваць распаўсюджваць налепкі с символикой грамадской кампаніі «Стоп бензин», а таксама не адмаўляюць магчымасці паўтарэння акцыяў на заправках. На пачатку чэрвеня аўтааматары збіраліся дазапраўлялі на АЗС Белнафтахіму кожны па 2 літры, тым самым спрабуючы паказаць, што кошты на паліва растуць нашмат хутчэй за заробкі. Гаворыць Константин Михайлов, арганізатар грамадской кампаніі «Стоп бензин».
Будзем ждаць ответа от адміністрацыі прэзідэнта. И от этого ответа будет зависеть дальнейшее развитие событий. Потому что, возможно, мы планируем, что будут проведены еще похожие акции, как была проведена 4 июня. Возможно, будут проведены еще такие акции, если нас и дальше будут игнорировать.
Больше информации про громадянскую кампанию «Стоп бензин» вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. У вышэйшых навучальных установах Беларусі працягваецца цэнтралізаванае тэставанне. Сёння здавалі тэст па расейскай мове. Што вядома пра ўмовы, у якіх праходзяць тэсты, расказвае Ягор Маёрчык.
Усяго ў краіне здаваць тэст па расейскай мове запісалася 105 тысяч маладых людзей. Большасцю гэта выпускнікі школаў гэтага году, ды крыху тых, хто пажадаў атрымаць другую вышэйшую адукацыю. Забяспечваюць тэставанне некалькі тысяч выкладчыкаў, мабілізаваных не толькі з ВНУ, але і са школаў. Мая суразмоўца выкладчыца аднаго з менскіх універсітэтаў. Яна ўдзельнічала ў забеспячэнні тэставання і пагадзілася падзяліцца ўражаннямі. Адзіная ўмова – не называць яе імя, бо можа згубіць працу. Расповед спадарыня пачала з таго, што ўсім выкладчыкам дазволілі мець толькі сінія гелевыя асадкі. Абітурыентам на тэставанні дазволена мець толькі чорныя асадкі. На думку чыноўнікаў, якія арганізоўваюць тэставанне, гэта выключае магчымасць для выкладчыка падкарэктаваць тэст вучня. Гэта толькі адна з рысаў падазронасці, якое пануе на тэставанні, мяркуе мая суразмоўца.
Што атрымоўваецца? Абітурыенты прыйшлі, селі. Выкладчыкі сочаць за гэтымі абітурыентамі. Потым ёсць яшчэ другі выкладчыкі з другіх навучальных установаў, альбо нават сярэдніх школ. Яны сочаць за выкладчыкамі вышэйшых установаў. Потым яшчэ заходзілі назіральнікі, назіралі за сітуацыяй. Але ж мне так кажется, что выкладчики сами справились бы рассадить правильно абитуриентов, дать им тесты и листики для отказов, и все.
Другі захад засцерагчыся ад дапамогі выкладчыка – гэта тое, што выкладчыкі прыходзяць у аўдыторыю паводле латарэі. То бок з раніцы выкладчыца яшчэ не ведала, у якую аўдыторыю на тэставанне яна патрапіць. Здавалася б, гэтага было б дастаткова. Але не. Яшчэ на ўваходзе яе прымусілі здаць жаночую сумачку і мабільны тэлефон.
Было б дастаткова сказаць, пакіньце свае сумкі у гэтым участкі пакоя і тэлефон адключыць. Ну, не будет так, коли сочит один за одним, ну, это немагчимо, нічого, никому, ни по телефону, никто этого не собирался делать.
Еще одна выснова – тестование на белорусский узор – речь достаточно дорогая.
А конверты у скольки? Ой, листики до отказа, тесты приносят в одних конвертах, потом кладут в другие, они такие все непромокаемые, они такие дорогие. Это сколько держава потратила за этих сродков, за эти бумаги, эти бэджики, которые на один раз только выкладчики пришпиливают и потом повинны сдать, что только этот бэджик на этот день.
Моя суразмовца каже, что яе особисто образила ставление до яе, як до потенциальной злочинцы. Гэта генетичная прикмета теперешней улады, меркуя выкладчица.
Тестование – это державное такое деяние. Хочется поравнать, что держава быть сам судить по себе. Я на так не доверяю своим жихарам, своим абитуриентам, их батькам, выкладчикам, наставникам, все друг за другом сочат. Кто придумал все эти правила в этого тестования? Как бы сам бы они колись мухлявали, приписывали, что эти дети могли подманывать инших, тому зараз они вот такие вот придумывали правила.
Тестование скончилось, але и про сгодину у будинок университету немагчимо было пройти по особистых справах. Студенты, которые пильновали уваходы и выходы, ничего не тлумачили и спосылались только на загады керавництва. И еще одно назирание. До системы контролю вельми широко долученные студенты, которые несколько год тому сами были абитуриентами.
З выкладчицей одного из Менских университетов, якая сегодня удельничала у централизованном тестовании, гутрав Ягор Майорчик. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы не в забаве будет Ян Михайлов, якого сегодня оправдал суд у справе об ухилении от войсковой службы. Яна Михайлова были покарали трема месяцами зневоления и только за 5 дней до закончения термину покарания вызвали с-под варты. Мы так само почуем оглядь свежей прессы о передаче «Барды свободы» на этом тыдне песни Тимофея Авилина. А зараз Алена Радкевич с оглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Беларусь отмовилась выдать Киргизстану былого президента Курманбека Бакиева.
Киргизстан не будет объявлять войну Беларуси для этого. Там у них своих хлопот хапает. Але это будет подкресливать то, что Украина не выполняет международное погоднение, которое она подписала. Может быть, это и выпадом в бок России. Все может быть.
Совет Республики ухвалил проект закону об ратификации погоднения об коллективных силах оперативного реагования, организации домовы об коллективной безопасности, а так само законопроект про поддержку малого и среднего предпринимательства. Початок промысловой здобычи нафты с уместным белорусско-иранским предприемством на родовище Джафейр откладен до кастрычника.
До промысловой здобычи нафты на родовище Джафейр покуль еще не готовые, але поводле апошней информации у кастрычнику все будет подрихтовано. И покуль что я могу сказать, что поездка Александра Лукашенко в Иран чекается у кастрычнику.
Менский областный суд цалком оправдал верника Яна Михайлова. За ухиление от службы у войска его покарали 3 месяцами зневоления, а за 5 дней до закончения термина покарания вызволили с-под варты згодно с решением Менского областного суду. Створенный громадский комитет для вызволения Яугена Яковенки, якого покарали годом обмежевания воли, обвиноватившего его в ухилении от войсковой службы.
Я бачу тут 3 проблемы. Первая – репрессия у дочинения до активной молоди. Другая – это популяризация понятку полежионерства. На великий жаль, молодый фонд в этом сутыкнулся вельми глобально. И третья проблема – это дискриминация белорусской мовы и людей, которые уживают белорусскую мову в жизни.
Андрей Бондаренко, який отбывает 7 годов позбавления воли, обвестил колонии голодовку протесту супраць присуду. Про это он написал у листе, який объединенная громадянская партия отримала от вязни.
Подеи дня, связанные с Беларусью, оглядала Алена Радкевич. А зараз на чарзе огляд свежей недержавной прессы «Зим» и на Студинская.
Газета «Слонімська» розповідає про те, як активісти кампанії «Говори правду» примусили місцеві влади звернути увагу на комунальні проблеми. Два тижні тому слонімські громадські активісти зібрали і передали у виконкам зворот на конт добропорядкування мікрорайону по Брестській вулиці. Під зворотом підписалося більше за 200 чоловік. Днями прийшов відказ за підписом старшині слонімського райвиконкаму Іосифа Паулюкевича. Намісник головного редактора Микола Кананович протягує.
Відомляється, що відбувся агульний сход жихаров мікрорайону на Брестській вулиці з представниками Слонімського райвиконкаму і адміністрації ЖВА. Було виказано шерех пропонов по поліпшенню робот служби ЖКХ. Після сходу прийняли рішення на кон того, що адміністрація Слонімського ЖВА складе план роботи по ухиленню означених підписантами недохопів і буде регулярно інформувати насельництво про їх виконання. Можна сказати, що це сталося виником місцевої компанії.
Тидньовик «Наша Ніва» повідомляє, що університет культури не протягнув контракт з відомим драматургом і сценаристом Андреєм Курейчиком. Причина – драматург не з'явився на екзамени. Прес-служба сценариста розповсюдила заяву, що Курейчика звільнили по політичних мотивах. Мовляв, у великому інтерв'ю інтернет-газеті «Солідарність» Курейчик сказав некілька фраз об ставленні до поета Володимира Некляєва і громадянської кампанії «Говори правду». На катедрі Курейчику повідомили, що на наступний навчальний год контракт протягнути не буде. Його місце на курсі віддадуть іншому викладчику, але якому покуль не вирішили. Магчыма критику Анатолію Соболєвському, якому недавно сповнилося 80 годів. Бобруйський кур'єр розповідає про черговий випадок вандалізму у городі. З подробязностями бобруйський журналіст Віктор Качан.
На Георгіївському проспекті забили слона. Ну, слона не живого, а така двохметрова скульптура була, оплетена лозою і рослинами. Недовго простояла такая прихожусь. Її супрацовники дорожно-експлуатаційного підприємства зробили. І він не простояв і суток. Невідомі вандали ось порушили цю скульптуру, одорвали йому голову, хобот, ноги. І слона розібрали зараз і увезли, бо немагчимо відновити.
Свежее недержавное выдание оглядала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». На жаль, у нас техничные проблемы, и мы покуль не можем связаться с нашим сегодняшним гостем Яном Михайловым. Я нагадаю, это верник габрейской мессианской суполки, який отмовляется служить у войску с религийных меркаванняв. Летость 15 снежня его затримали и покарали арештом на 3 месяцы за ухиление от войсковой службы, и он отбыл этот термин амаль до конца, и только за 5 дзён до конца отбыця терміну Менский областный суд скасаваў ранейшае рашэнне, накіраваў справу на паўторны разгляд, і вось пазней яго прызналі невінаватым. 4 траўня суд Менскага району цалкам апраўдаў Михайлова, і сёння областный суд таксама адмовіў прокуратуры, якая скардзілася на ранейшае рашэнне. Пакуль што мы з Яном Михайловым звязацца не можам, таму на чарзе навіны медыцыны.
Новини сучасної медицини.
Міжнародний експеримент «Марс-500» – імітація 520-дзённого космічного пералёту на Марс – унікальна магчымасць даследаваць гэтак званыя «мужчынскія крытычныя дні». Такой темой шчыльна займаецца вядучы нямецкі адмысловец у галіне малекулярнай медыцыны з універсітэту Эрлінгене прафесар Йенс Тыце, медычны куратар праекту «Марс». І сённяшняя праграма «Здароўе» прысвечаная даследаваннем мужчынскіх гарманальных збояў. Праграму вядзе Алена Струве.
У інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel професор Йенс Тыце означає, калі расейцаў у гэтым праекце хвалюе найперш тое, як чалавек рэагуе на ўмовы экстрэмальнай ізаляцыі ў працяглым касмічным палёце, то мяне падобныя эксперыменты цікавяць у звязку з тым, што гэта ўнікальная магчымасць, каб даследаваць нявысветленыя медычныя з'явы зямнога паходжання. Сутнасць эксперыменту ў тым, што цягам 520 дзён 6 мужчын з Расіі, Кітаю, Францыі і Італіі будуць знаходзіцца ў своеасаблівай клетцы, даследаваць разведчики спадзяюцца пракантраляваць усе паводзіны і ўвесь рацыён удзельнікаў эксперыменту. Паколькі ўплыў навакольнага асяроддзя зведзены да мінімуму, мяркуецца, што вынікі даследаванняў будуць адзначацца высокай якасцю. Як сцвярджае Йенс Тыце падчас папярэдняга 150-дзённага эксперыменту, аналізуючы пробы мачы удзельнікаў, навукоўцам удалося выявіць перыядычныя ваганні ўзроўню гармонаў, феномен, які даследчыкі назвалі мужчынскім цыклем. Паводле прафесара Тыце, лабараторна гэты феномен ніколі раней не назіраўся. Лічылася, што гарманальны фон у мужчын адрозна ад жанчын досыць стабільны. Дадзеныя папярэдніх даследаванняў абверглі гэтае меркаванне. Секрэцыя стэроідных гармонаў у мужчын гэтаксама, як і ў жанчын, адбываецца цыклічна. Зразумела, на падставе аналізу мачы цяжка меркаваць, як мяняецца настрой мужчыны у залежнасці ад ваганняў канцэнтрацыі стэроідных гармонаў, адзначае прафесар Тыце. Такі выдатны шанец дае праект Марс 500, які дапаможа вывучыць гэта ды іншае пытанне дастаткова глыбока. Напрыклад, пытанне карэляцыі гармональных збояў. Вонкава яны выяўляюцца ў непамерным сексуальным жаданні, якое часам даходзіць да маніякальнасці, таксама ў нематываванай раздражненнасці, дрэнным настроі, нервовасці, дэпрэсіўнасці, стомленасці, санлівасці і да таго падобных прыкметаў. Праявы мужчынскіх крытычных дзён назіраюцца ў студэнтаў-вакалістаў. Так, у пэўныя дні маладым людзям забараняецца спяваць. У гэты час голас, напрыклад, спевака тэнара пачынае гучаць груба, хоць ад прыроды ён і высокі. Калі праігнараваць гэта і працягваць спяваць, то можна ўвогуле пазбавіцца голасу. А вось жанчыны могуць у крытычныя дні спяваць звонка і прыгожа. Аднак лекары і ім таксама раяць не злоўжываць спевамі, бо наступствы могуць быць тыя, што і ў мужчын. Паводле нямецкага адмыслоўца, гарманальныя працэсы, якія кіруюць не толькі голасам, але і самымі рознымі працэсамі ў арганізме чалавека, у тым ліку сном, у мужчын і жанчын адрозніваецца радыкальна. Асноўныя гармоны ў жанчын – прагестэрон і эстраген, а ў мужчын – тэстастэрон. У першым даць старт эксперыменту Марс 500 навукоўцы разглядалі магчымасць удзелу ў ім і жанчын, аднак з цягам часу адмовіліся ад гэтай ідэі, бо зразумелі, што працяглае суіснаванне ў ізаляванай прасторы прадстаўнікоў абодвух палоў прывядзе сама менш да няспынных спрэчак і канфліктаў.
Рассказывала Алена Струве, и больше новинок медицины вы можете знайсці на нашем сайте в интернете свобода.орг. У чэрвені 2002 году Васіль Быкаў у Празе на просьбу нашага радыё начытаў кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому», якая неаднаразова гучала на хвалях свабоды. Сёлета мы падрыхтавалі падарунак нашым слухачам і выдалі дыск з аўдыёзапісамі аўтарскага чытання. На ім змешчаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкава, а таксама ўсе кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзе. Калі вы хочаце атрымаць гэты дыск, пішаце на адрас свабоды Менск 220-005, паштовая скрынка 111. А ўвесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды гучыць цытата Васіля Быкава.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
З дапамогай ОМОНу ліквідавана не толькі парламенцкая пазіцыя, але і сам недалужны парламент, замест якога ў краіне дзейнічае нечуваны дагэтуль новатвор прэзідэнцкай вертыкаль. Эканоміка паралізаваная, курс на доўгачаканую інтэграцыю з Расіяй завісае ў паветры, яно і вядома, каму патрэбна сястра-жабрачка. Нават калі яна гатовая да паслуг і просіць на пастой і паркорм чужое войска. Але дзе гарантыя таго, што тое войска сапраўды будзе накормлена?
Дзень з Васілём Быкавым. Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе.
И более цитата у Василя Быкова вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. На жаль, мы дагэтуль не можам звязацца з нашым сённяшнім меркаваным госцем, вернікам Янам Міхайлавым, таму вяртаемся да падзеяў аўторка. Россия дає Беларусі 5 дзён для оплаты долга за поставлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак у Беларусь прапарцыйна доўгу. Такія заявы прагучалі падчас сустрэчы расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева з кіраўніком расійскай газавай манаполіі «Газпром» Алексеем Мілерам, дзе абмяркоўвалася сітуацыя з экспартам газу ў Беларусь. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў нагадаў, што пытанне аб ліквідацыі газавай запазычанасці ён абмяркоўваў на нядаўняй сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Маскве.
Я разговаривал с Александром Григорьевичем, он мне сказал, что это все определяется трудным финансовым положением. Но, надо признаться по-честному, сейчас всем трудно, и у нас свои проблемы, и у «Газпрома» много проблем. Вот, поэтому, к сожалению, это недостаточное объяснение.
Долг Беларуси в этом году склал около 200 миллионов доляров. Российский бок заявляет, что официальный Минск в однобаковом порядке протягивает платить за поставленный газ по ценах 2009 года. У Беларусь были накированы два официальные листы. Однако до гэтуль нема ясного отказа, коли этот долг будет погашен. Подчас сегодняшней встречи с Дмитрием Медведевым, керовник «Газпрому» Алексей Миллер сказал, что отповедно с умовами контракта российского боку есть все подставы скоротить объем поставки газа в Беларусь пропорционально запозычанности перед «Газпромом». На это президент России заявил.
Давайте тогда так поступим, с учетом того, что мы этот вопрос обсуждали, так, в партнерском ключе, дадим 5-дневный срок для наших коллег, для того, чтобы они определились, как вести себя дальше, ну и предложить им в кратчайшие сроки погасить задолженность. Ну а если этого сделано не будет, то тогда придется применять другие меры.
Чаму Москва фактично перейшла на мову ультиматума у поводля керовника центра Мізаса Ярослава Романчука, гэта свідчыць об тым, что падчас візиту у Москву Лукашенко ні об чым не домовился, а конфликт може привести нават до обновления митной мяжи поміж Беларусью и Россией.
Лукашенко, мабуть, не до конца зрозумел, что Россия уже не збирається нічого змінять, что яна зробила себе такий элегантный способ выйти з таможенных зв'язу и союзной державы з Беларусі, што вона паставіла крыж на гэтых інтэграцыйных аб'яднаннях, выкарыстоўваючы для гэтага Казахстан.
Паводле гаспадара Раманчука, цяпер любыя дзеянні Лукашэнкі адносна мытнага саюзу ставяць яго ў дрэнную сітуацыю.
Падпіша, гэта значыць здасца. Не падпіша, ён значна павялічвае магчымасці магутнага рызыка для беларускай эканомікі. Ён загнаў сам сябе ў тупік, думаў, што бліфаваць і на захад, і на ўсход, а апынулася, што ўсе дзверы для беларускага лідара ўжо зачынены.
200 мільёнаў даляраў, гэта не такая уже великая сума, ці варта за яе справу доводить до конфликту, экономист Леонид Злотников отзначил.
Ситуация та же самая, что и в Греции. Коли нема сродков, ну так затягивайте поясы. Беларусь зараз споживая на 13% более, чем створая этого волового внутреннего продукта. Мы не по сродкам живем, потребно уже остановиться, живем вот за конт этих российских дотаций.
Поводле господара Злотникова теперь пошли принциповые стосунки, якія усталёўваюцца з канца 2006 года.
Россия упарта вось уже 3 года гэтую свою стратегию отстойвае. Яны разумеюць, что калі яны будуць дапамагаць целой краіне жыць не па сродках, і что гэта не будзе садзейнічаць развіццю ні рынкавай эканомікі, ні дэмакратычных адносін у гэтай краіне. Калі вось такая краіна будзе радам, то і самой Росіі таксама будзе дрэнна, гэта будзе не садзейнічаць дзейнічаць і развіццю рынкавых адносінаў і ў самой Расіі. І таму дзеля сваёй будучыні яны гэтай стратэгіі прытрымліваюцца вельмі упорна.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, паведаміў начальнік аддзелу інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю пракуратуры Беларусі Пётр Кісялёў. Тым часам Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі ухваліў праект закону аб ратыфікацыі пагаднення аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У гэтую арганізацыю ўваходзіць і Беларусь, і Кыргызстан. Менский областный суд отхилил протест прокуратуры на оправдальный присуд у справе верника Яна Михайлова. За ухиление от службы в войску его покарали 3 месяцами зняволення, а за 5 дней до закончения термина покарания вызвали из-под варты по воле решения Менского областного суду. Створенный громадский комитет для вызволения Евгена Яковенки, якого покарали годом обмежования воли, обвинувавшего в ухилении от войсковой службы. Яковенко отмовлялся принять позову в военкомат на российской мове. Активист Объединенной громадянской партии Андрей Бондаренко, який отбывает 7 годов позбавления воли по воле обвинувачивания в экономичных злочинствах, обвестил колонии голодовку протесту супроть присуду. Россия дает Беларуси 5 дней для оплаты долга за поставленный сёлета газ. В отворотном выпадку российский бок не выключает скорочение поставок у Беларусь пропорционально долгу. Такие заявы прогучали подчас встречи российского президента Дмитрия Медведева с керовником российской газовой монополии «Газпром» Алексеем Миллером. Часовый урад Киргизстану обвинуватил семью зрынутого президента Курманбека Бакиева в организации забурення на поудне краины. Комендант Джалалабаду заявил, что были затриманы люди, которые ездили по городе, расстреливающие киргизов и узбеков с метой распалить межэтничные забурення. Организация Объединенных Наций так само выказала подозрение в том, что забурення были спровокованы. Максим Бакиев, сын былого президента Курманбека Бакиева, был затриманный учора у Великой Британии, куда он прилетел с просьбой о политическом притулку. Генеральная прокуратура Киргизстану дослала в Лондон запит об его экстрадиции. По воле представников Киргизского часового уряду, Максим Бакиев выдатковал на организацию теперешних забурений в Киргизстане 10 миллионов долларов. А тем часом Генеральная прокуратура Беларуси поведомила, что покинула без задовольнения запит Киргизстану о выдаче былого президента краины Курманбека Бакиева, які знаходяться у Беларусі. Реакції внутрі країни на гэтую заяву збирала наша кореспондентка Галина Бакунчик.
Адмову Беларусі выдаць Курманбека Бакиева былы спікер Верховнага Савету Вячеслав Грыб называе беззаконнем і парушэннем міжнароднай практыкі.
Это беззаконие. Однозначно, потому что в международной практике повинно отказывать на это питание. Меньшая справа там выдавать его, или не выдавать, робить обґрунтування, что мы не можем его выдать в ответственности с тем и с тем. А просто отмолчаться – это нарушение закона. Киргизстан не будет объявлять войну Беларуси для этого. Там у них своих клопот хапает. Але это будет подкресливать то, что Украина не выполняет международное погоднение, какие она подписала. Это и выпадом в бок России. Все может быть. Тяжко отказать за их, что они думают и чем они керуются, принимая такое решение.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бецька меркуя, что гэтким чином улады Беларуси ускосно удельничают у киргизских подеях.
Королевстве затриманы сын Бакиева. И это связано так само с запытом нового политического керуництва Кыргызстана. Поглядим, коли Великобритания выдаст Киргизии представника клана Бакиевых, а Беларусь наоборот, коли будет створать для его некие преференции, восьмину и отрознение. Чем отрознивается авторитарная краина, авторитарный режим от демократичного. По-другому, вот такое решение, оно и политично вызывает шмат пытаний. Возникает ситуация, что частка отказности, хай и ускусно, лежит на белорусском керовництве за то, что отбывается сегодня у Кыргызстане. Потому что натурально, что Бакиев не только отримал политический притулок, и он отримал возможность для определенных действий. И эти действия есть подставы сверджать, скированы на дестабилизацию ситуации у Кыргызстане. И тому интерес Белоруссии, как полицейский Горович накировал Бакиева туда, где он его взял, а именно назад у Кыргызстана.
Был амбассадор у Немеччине Петро Садовский меркуя, что отмова выдать Бакиева есть частка традиционной политической гульни керовника краины.
По для международной практики, когда некая держава просит некого выдать, мы ж подписывали отповедные международные документы, мы обязаны выдать. Але, перш чем выдавать, той бок, який повинен некого выдать, он повинен ознайомиться с усіми околичностями. І тому вот эта некая затримка, но вина не такая уже, скажем, и редкая. Ненормально, але в той же час бывает, что годами ж не выдают. Певним чином ускосно это для Москвы некая вот такая, как бы,
укол. Наш Александр Григорович, он майстер нечто отнекуль выколопнуть. Ось сейчас некий такой бойкий заколот у сварки. Вот самое главное, для меня было абсолютно зрозумело, что коли подписывался, скажем, домова про этот мытный союз, было ясно одразу, что Россия ж не уступит эту мытную пошлину на нафту там и газ. Але и он подписывался с тем, как завязался скандал, а со скандала нечто выколопнуть. Это есть такая манера нашего президента, коли небудь она приносит певные дивиденды. Так что тут вот я знаходжу, что это ну не так уже и бескрыдно, и не так это просто.
Былы намеснік міністра замежных справ, кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў мяркуе, што ўлады Беларусі вядуць небяспечную гульню.
Пра законнасць у Беларусі няма гаворкі ўжо даўно, так што глядзець з пункту гледжання законнасці проста немагчыма. Па-другое, бакі злачынца, гэта ўжо даказана ў Кыргызстане. Да яго павінны ўжывацца тыя меры, якія адпавядаюць законам Кыргызстана. Па-трэцяе, вось гэтыя гульні з укрыццем диктатора, яны дрэнна закончацца для Беларусі. Я не выключаю, што Бакіев удзельнічаў у гэтых падзеях, якія зараз адбываюцца на поўдні Кыргызстана. І тое, што гэта павінна выклікаць адпаведную рэакцыю і, можа, нават рэакцыю не дзяржавы, а пэўных людзей, якія ведаюць ролю Бакіева. Гэта можа скончыцца не толькі кепска для рэпутацыі, а ўвогуле для небяспекі самой Беларусі.
Меркаванне Андрэя Саннікава, былога намесніка міністра замежных справ Беларусі, які збіраецца балатавацца ў прэзідэнты. Мы на хвалях Радыё Свабода.
Што варта ведаць, да чаго быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў у ЗША? Ці можна там добра зарабіць? Чаму навучыцца? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушыць правы рабочых? Ці магчыма змяніць працу? Ці варта ў рэшце рэшт ехаць? Досвід працы беларускіх студэнтаў на Алясцы і на захадзе і ўсходзе Амерыкі. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежа» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Тимофея Авілина. Наш гость вельмі абазнаны чалавек у розных навуках. Спачатку ён атрымаў дыплом БДУ як фізік-ядзерчык, пасля ён скончыў магістратуру Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў галіне гісторыі. А зараз ён ідзе ў аспірантуру Акадэміі навук, дзе будзе вывучаць фальклор. Як спалучаецца фізічная адукацыя з фальклорам?
Фізічная адукацыя, яна стварае свой вельмі добры такі, ну, можа, не светапогляд, а да такой ступені развівае вось гэтыя думкі, як правільна структурызаваць можа матэрыял, інтэрпрэтаваць матэрыял. Што, напрыклад, пасля гэтага ўсе простыя філалагічныя нейкія метады інтэрпрэтацыі, яны ты іх адчуваеш на ўзроўні не то, што трэба вучыць, а ты гэта і так ведаеш. Просто вось гэта фізічнае мысленне, калі так можна казаць, вось, яно дазваляе вельмі хутка апрацоўваць інфармацыю, рабіць ее структурнай, больш сціплай і шукаць нешта новае. Не займацца просто апісаннем. Калі ёсць магчымасць структурна глядзець на рэчы, структурна на з'явы глядзець, гэта, напэўна, тое, што і завецца навуковым мысленнем, і яно павінна быць у чалавека. І мне здаецца, што менавіта фізфак, ён і даў вось гэтае мысленне такое, навуковае, і што мне вельмі падабаецца. Фактычна, я вось выбраў такую дарогу, там, зоркі, а фактычна, калі ў мяне было значна больш часу, я бы мог так працаваць з любой тэмай. А тэму на Беларусі так шмат, які не распрацаваны, што толькі бяры і займайся імі. Ну, напрыклад, можна пра тыя самыя дуды.
пісаць, я не ведаю, можна, напрыклад, паспрабаваць напісаць пра сабак. Вось якія ў шляхты былі сабакі, якія беларускія назвы гэтых сабак, напрыклад, там выжыла, да, тое, што там брытан, вось, што там ганчак яшчэ. Гэта просто адзінкі гэтых назваў, а насамрэч ты іх значна больш, ці тое самае, напрыклад, коні. Вось як на Беларусі называлі там тых ці тых коней у шляхт.
Ты стала новай гарадзенкай, прынцэсы горада не глава. Народ вакольны ў задуменні, дзе ўсе стагоддзі правяла. І замак твой без гаспадыні, без цёплай матчынай рукі. Сталейшы стаў і ў павуціні, ён назірае бег ракі. Знаёмы, прайшло 100 год, што робіш ты? Каго пужаў, каго сароміў? Ці не ты варты стырнавы? І ты, мой дружа, стаў сталейшы, і колер попелу сівы. Давай же, пане, наяснейшы, пустыя залі сёння абудзі. Паклічы мы усіх суседзяў, Эльжбету, як табе кажу, заладзім бальда па ўсім свеце, ка ўсе зайздросцілі ў раю. І кракавяк ты танчыць будзеш з высокім статным юнаком. А я твой паш, слуга міледзі, кіруюсь столькі твоім позіркам.